Вот. Но суть заключается в том, что все это печально, только если в том случае, если мы считаем, что источник нашей личности, он равносилен этому физическому телу. Но все духовные традиции, они объясняют, что источник нашего сознания, личности, он не связан жестко с этим физическим телом. И простейшая иллюстрация этого, это, например, сны. Да, когда, допустим, человеку ему может сниться, что он генерал на поле боя, на поле битвы, который руководит сражением, гордо там раздает приказы, полки бегут, вот, и потом он просыпается и обнаруживает, что он офисный клерк, например, ему надо идти на работу, что не все так лучезарно. Но ему снилось, что он был генералом. И как существует известная притча о мудреце Лао Цзы, что однажды Лао Цзы ему приснилось, что он был бабочкой. Вот, и когда он проснулся, то он не мог понять, то ли он Лао Цзы, которому снится, что он бабочка, то ли бабочка, которая снится, что он Лао Цзы. Вот. Но единственное, в чем не было сомнений, что существует некое сознание, центр нашей личности. Вот. И тот же принцип, он, допустим, действует, когда мы смотрим кино. Вот. То есть, когда мы смотрим или театральную постановку. То есть, когда мы смотрим фильм ужасов, в принципе, понятно, что там монстры какие-то нарисованы, что вот эта страшная музыка, это все декорации. Но, тем не менее, людям страшно. Почему? Потому что наше сознание, оно элементарно берет и отождествляется уже этим. Оно раз уже вошло в фильм. Вот. И подобным же образом, когда сознание входит в физическое тело, у нас здесь полное 3D, да? Вот. Ну, как это показано в фильме «Аватар». И мы считаем, что вот все, я есть это тело, вот я, есть мои задачи и так далее. И возникает вопрос, что душа, какая-то вечная, бессмертная, блаженная частица сознания, почему она входит в это бренное тело? И вайшнавские учителя не объясняют, потому что, в принципе, в этом мире мы желаем занимать сами позицию Всевышнего, сами занимать позицию Абсолюта. Шиваштхара Махарадж объясняет, что внутреннее в обитателях мира материи есть это стремление быть монархом, править. Ну и даже там зачастую, там, не знаю, бомжа увидишь, он там встает власть из-под моста там где-нибудь. Подмосковье говорит, я коренной, что вы здесь ходите? То есть некое эго, оно присутствует повсюду. И мы, конечно же, в этом мире не являемся какими-то такими вульгарными эгоистами, да? Но мы действуем, допустим, в интересах семьи. Но опять-таки своей семьи, не семьи соседа. Мы действуем в интересах страны, но своей страны. Мы действуем в интересах человечества, там, планеты Земля. Вот. Но так или иначе, мы действуем в рамках своей сферы расширенного эгоизма. И поэтому объясняется, что когда мы утрачиваем свое сознание абсолютного центра, сознание Бога, то тогда неизбежно мы начинаем жить ну, каким-то местечковым интересом в этом мире. Но этот мир, он славен тем, что он постоянно создает определенные те или иные формы проблем для того, чтобы в нем жилось комфортно и уютно. Вот. Поэтому на санскрите наша реальность, наше мироздание, оно называется санскритским словом кшара или кхара. Вот, что означает изменчивый и подвижный. И этот мир, он изменчив и подвижен в том плане, что в нем практически отсутствует ну, что-то, некая такая стабильность. Да? Потому что в отношениях людей мы видим, что люди сегодня, они обожают друг друга, завтра там возникают какие-то недопонимания. Или здоровье. Сегодня ты какой-то здоровенький, завтра проводят обследование, говорят, ой, вы знаете, у вас там какая-то там начальная стадия чего-то там. Вот. Или, допустим, там какая-то геополитическая ситуация. Тебе кажется, что все спокойно, завтра там прилетают самолеты, там приезжают танки, оказывается, что кто-то имеет виды там на тебя. Вот. Поэтому это не так, что как-то был какой-то такой золотой век, да, люди собирали яблоки, выжимали сок, пили его, все было хорошо, и вдруг начали ссориться. Но если мы посмотрим всю историю человечества, то вся история человечества, вот примерно там происходит то, что происходит и сейчас. Ну, немножко в более, иногда в более варварском стиле, иногда в более цивилизованном, но смысл в том, что если нас немножко потереть, то лоск цивилизации с нас слазит, ну, очень гораздо быстрее, чем хотелось бы, чем нам кажется с нашим уровнем культурного развития. Вот. И есть такой фильм, называется «Повелитель мух». Вот, про то, как и фильм, и ремейк, но оригинал лучше, книга такая есть, про то, как группа английских школьников, она попадает на остров, вот, там терпит крушение корабль, вот, ну и поначалу все очень вежливо, все же там воспитаны, это, по-моему, даже какая-то военная академия, все такие очень воспитанные, общаются друг с другом, но проходит там какое-то время, и уже там какие-то школьники там поубивали друг друга, уже избрали какого-то вожака, там ходят, поклоняются свиной голове, которого назначили местным божеством. То есть высокий лоск цивилизации, он с нас сползает, и, собственно, инстинктивная часть, она вылазит. Вот. Поэтому в мире материи нам кажется, что мы такие хорошие, белые, пушистые, и как же мы оказались в мире материи? Но в действительности тот, кто воплотился в физическом теле, это уже означает, что наш некий эгоизм, он пустил большие корни. И также объясняется «кама анха тамах према нирмала баскар», что вожделение и любовь похожи, но на самом деле вожделение, оно подобно тьме, а любовь, она подобна солнцу. Вот. И поэтому что такое отношение в любви? Отношение в любви – это когда человек, он прежде всего стремится отдавать себя объекту любви, стремится отдавать себя тому, кому любит. Что такое вожделение? Это когда человек, он говорит, ну то есть, когда имеет место любовь, то когда человек говорит, мне кто-то нравится, подразумевается, что я так хочу для него что-то сделать. Вот. А когда речь идет о вожделении, человек говорит, ну мне так нравится, это действительно нравится. Но человек подразумевается, как я хочу этим человеком насладиться. Вот. Поэтому сказано, кама анха тамах према нирмала баскар, что вожделение, оно подобно тьме, а любовь яркому солнцу. Но в этом мире в основном понятно, что у нас больше побеждает Фрейд, чем Юнг. Вот, таким образом. И поэтому мы видим, что в действительности, что такое мир материи, это люди пришли сюда для того, чтобы не знать о Всевышнем, не знать о Боге, забыть о нем. Вот, поэтому возникает вопрос, что ну а почему здесь так не слышно там о Всевышнем, не слышно об Абсолюте, почему мы не видим Бога? Потому что мы специально пришли в мир, чтобы, ну, как сказать, чтобы жить без него. Вот, поэтому, собственно, и, ну, как сказать, это я помню, я сам заканчивал филфак, вот, филологический факультет, а у филологов, у гуманитариев, если вы знаете, с математикой зачастую не очень. У многих прямо совсем, вот. И вот мы сдали экзамен на филфак, у нас второй курс, вот. И вдруг приходит преподаватель, говорит, здравствуйте, меня зовут Бубавтулаевич, такой очень приличный армянин или, я не знаю, грузин, вот. Он говорит, мы у вас будем преподавать высшую математику. И у нас всех такие лица, как будто, вот, ну, я не знаю, там, я не знаю, обрез навели, вот. И тут это говорит, мы сюда пришли, чтобы вас здесь не было. Вот. И, соответственно, надо понимать, что мы сюда пришли, чтобы о Боге ничего не слышать. То есть ты приходишь в место, я хочу ничего не знать о Боге, ничего о нем. Вот. Потом удивляешься, а нет никаких вестей о Боге. Вот. И поэтому объясняется, что Кришна, он говорит в Бхагавад-гите, дадами будхи-йогам там, я нам упаянте те, что тем, кто ищет меня, тем, кто ищет божественное, я показываю путь ко мне. Но ищет божественные единицы, потому что, например, вот вы сидите, как сказать, ну, с друзьями за столом, там, допустим, или где-то просто, ну, о чем разговор идет? О фильмах, да, каких-то. О том, кто с кем там, кому изменяет иногда, или кто с кем дружит, или против кого кто с кем дружит. Вот, против кого дружите, знаете, есть такой формат. Потом, что, ну, кто где там планирует провести отпуск, кто где сфотографировался в Инстаграме. И представляете, вдруг кто-нибудь говорит, а вы понимаете, что Христос умер за ваши грехи? Или представляете, кто-то говорит в разгар вот этой веселухи, а вы знаете, мы, я думаю, мы все смертны. Вот, то есть, мягко говоря, настроение испортится. Вот, поэтому, собственно, когда мы говорим, а почему там проходят какие-то духовные программы в храмах или какие-то ретриты, потому что именно ну, духовные темы, как сказать, это те темы, на которых не принято говорить в приличном обществе. Вот, поэтому вот в духовных местах, в светском обществе, скажем так, об этом может идти речь. Вот, и поэтому Кришна, он говорит в Бхагавад-гите, дадами будхи-йогам там, енам упаянте те, что тем, кто ищет меня, я указываю путь, как прийти ко мне. Но это не значит, что там зажигается такой знак, и типа, вот путь, да, или как в навигаторе, вот там далахты, допустим, там какой-то самый раз, там просто по траве идут огненные следы, вот. А каким образом? Господь говорит с нами языком событий и обстоятельств. То есть мы встречаем каких-то людей, которые уже практикуют духовную жизнь. Мы встречаем какие-то книги, которые посвящены этому. И если из прошлых жизней определенная связь с той или иной духовной традицией у нас существует, то эта связь, она реализовывает себя. Вот, и таким образом у нас появляется вдохновение встать на этот путь. И писания, они говорят, что Существует такое понятие, как сукрити, то есть как благая заслуга. Например, человек, он может там построить, ну, допустим, в Индии это распространено, что там в Индии раздают еду там, благотворительно садху. То есть кто-то может просто там скинуть деньги на еду, но если кто-то там накормил едой садху какого-то духовного подвижника, он обретает некие благословения. Вот. И постепенно эти благословения накапливаются, и в душе возникает вкус уже осознанной какой-то духовности. Вот. Поэтому неосознанная благая удача, она переходит, она также существует на уровне сердца, но на уровне разума, разум, он в принципе просто оформляет это чувство. Вот. Это то, что постигается на уровне сердца. Вот. И поэтому, как сказать, когда мы разговариваем с Богом, это молитва, если Бог разговаривает с нами, это шизофрения. Вот. То есть, поэтому скорее мы говорим, что вера – это определенное чувство о том, что этот мир, он не является единственной реальностью, что существует нечто большее. И мы знаем, что существует такой слог, который звучит как «ом» или «аум». Вот. И ну, существуют разнообразные объяснения этого слога. Вот. Например, что «аум» – это Брахма, Вишну и Шива. То есть он олицетворяет три энергии, которые сотворяют, поддерживают и разрушают мироздание. Вот. Но Шрила Шридхара Махарадж, основатель нашей миссии, он переводил слог «Ом» очень интересным образом. Он говорил, что слог «Ом» он не сходит из надмирной сферы, он символизирует связь нашего бренного мира с миром вечности, с миром Всевышнего. И слог «Ом» означает «большое да». То, что Шридхара Махарадж сказал «Ом» означает «большое да». То, что вы ищете в глубине сердца, существует. Вот, поэтому на Востоке вы знаете, что там человек может приходит к гуру, да, задает какие-то очень сложные вопросы. Извините, когда я изучал трансцендентную медитацию там, по методу Грофа и холотропное дыхание, мне открылось, что некоторые как бы, там, категории философии Витгенштейна, возможно, указывают не только на имманентный. И в ответ гуру на этот очень такой какой-то умный загон, он говорит «Ом». Вот. То есть общий ответ «да». То есть если вы внутренне чувствуете, что этим, этой реальностью не исчерпывается весь мир, все мироздание, это ом, ответ «да», вам не кажется. Вот. Таким образом. И поэтому мы, нам кажется, что этот мир, он безграничен, да, материальный мир. Более того, веды говорят, вот эта материальная вселенная с различными мирами, вот, вот у нас есть физический планетарий, там можно посмотреть разные уровни нашей материальной вселенной. Вот. Но нам кажется, наш мир такой необъятный. Но на самом деле священные писания, они говорят, что мир материи, он относительно небольшой. Почему? Потому что какой процент Санкт-Петербурга, например, занимают психиатрические клиники? Ну, я Санкт-Петербурга. Вот. И поэтому, в общем-то, что такое... Что такое, ну, каждый здесь, каждый из нас стремится занимать до той или иной степени быть самому Господом. Вот. Маленьким боженькой, ну, такой, ничего, стараемся, работаем. Вот. И как называется место, где много Наполеонов, где высока концентрация Наполеонов? Естественно, сумасшедший дом. Вот. Поэтому Шрила Шридхара Махарадж, он говорит, что подобно тому, как сумасшедший, он покидает родной дом и начинает искать камешки, собирать камешки, бумажки, также и мы забываем о нашей подлинной родине, о духовном мире и начинаем пытаться искать здесь какие-то маленькие мелкие вещи. Там, кто-то пирожок, кто-то там еще что-то, каждому свое. Вот. И Шрила Шридхара Махарадж, он основатель нашей миссии, он привел такой образ о том, что как сумасшедший, который начинает собирать камешки и бумажки. Вот. И у нас есть йога-центр на Кисельном. И Шрила Авадут Махарадж, глава нашей российской миссии, он читал лекцию, привел этот образ. Ну и кто-то был возмущен, он сказал, ну мы не настолько сумасшедшие, чтобы собирать камешки и бумажки. А Авадут Махарадж, у него очень быстрая реакция, он сказал, хорошо, а если на бумажке фотография американского президента? И она зеленая. И сказали, о, нет, такие бумажки, в принципе, да, нам интересно. Он говорит, хорошо, а если в камешках несколько карат? И все такие, а такие камешки тоже нас интересуют. Вот. Поэтому надо понять, что это не какое-то высокообразное выражение. Вот. Поэтому говорится, на теле дух сварта гатим хи вишну, Раши и Байхер Анхаманина, что забыв, мы не можем погрузиться в глубины реальности, мы как водомерки, да, водомерка, она бегает по поверхности воды, не может, не погружается вовнутрь, и поэтому мы находимся на некой поверхности реальности, но в глубинах реальности находится гораздо более тонкая, более прекрасная реальность. И почему мы не соприкасаемся с ней? Потому что в эту реальность, как сказать, можно войти только, когда живое существо, оно обладает достаточным духом, достаточным качеством преданности и жертвенности. Вот. Потому что ну, подобное общается с подобным. Вот. И как есть шутка, что главное доказательство разумной жизни во Вселенной – это то, что с нами никто не вступил в контакт. Вот. Почему? Потому что, ну, собственно, с нашим уровнем разумная жизнь вряд ли будет интересно как-то с нами общаться. Поэтому на самом деле в Токио, в Киото есть такой храм тысячи бодхисаттв. Вот. И сказано, что целое не просто один какой-то аватар, не только один какой-то бодхисаттва, вот, а тысячи бодхисаттв, целая армия бодхисаттв, она готова не зайти, и там существует, как говорил Шришкара Махарадж, существует мир тысячи, тысячи Христов, да, мир, где каждый по своим качествам подобен Христу. Вот, то есть Христос его просто как-то один экземпляр взяли, послали. Вот, и сказано, что по первому зову, говорится, что по первому зову Будды эти бодхисаттвы, они готовы не зайти и стать там пророками, спасителями. И возникает вопрос, а чего так мало тогда? Ну, представляете, у нас там армия Христов идет с хоругами, там где-то еще там 5-10 Будд, один главный, двое запасных там в задних площадках. Вот, почему такого не происходит? Потому что наша потребность в каких-то божественных откровениях, знаниях о высшем мире, она очень маленькая. И пример того же Христа показывает, что с ним в конечном итоге происходит. Он приходит, рассказывает людям о божественной любви, о том, что плохо торговать в храмах и так далее. Кстати, говорят, очень хорошо, давайте разопнем. Вот. То есть, поэтому надо понять, что, собственно, то, что приходит небольшое количество аватаров, нам более чем достаточно. Нам более чем достаточно там, одного Платона, одного Сократа, потому что, собственно, ну, дай бог, чтобы мы осилили то, что есть. Вот. И поэтому в действительности нету никаких проблем, нету никакого дефицита в истине. Потому что об истине написаны сотни там, трактатов. Да, существует сотни каких-то описаний и откровений мистиков. Существует во многих храмах сотни тысяч людей. Они читают какие-то мантры, молитвы и так далее, и тому подобное. Но то есть нету дефицита в истине. Есть дефицит, есть проблема в нашей потребности в соприкосновении с той или иной истиной. Вот. И поэтому Бхагавад-гита, она говорит, что в Бхагавад-гите Кришна говорит «Чатурвитхи баджанте мам гьятосу критина ржуна артхи джигьясур артархи гьянича браташиха». Кришна говорит, что четыре вида искателей приходят ко мне. Это те, кто страдает, любознательные, те, кто желает выгоды, и те, кто стремится к познанию абсолютной истины. Вот. Ну, любознательно это понятно. То есть человек, он может задавать вопросы, в чем смысл моей жизни, или там, как устроена Вселенная, как бы, что происходит со мной после смерти. Вот. Но те, кто страдает, тоже понятно. Когда ты страдаешь, там, в окопах нет атеистов, или когда человек понимает, что этот мир, он очень бренный, относительный, он говорит, есть ли что-то выше этого. Что касается тех, кто ищет выгоды, это в наших широтах не модно, ну, допустим, там в протестантских многих церквях, на Западе там вот есть такой подход, что я стал выполнять заповеди Бога, и Господь послал мне деньги на новый автомобиль, я продолжил выполнять заповеди Бога, и Господь послал мне двух дочерей. Ну, то есть вот есть такой подход, солидный Господь для солидных господ. Вот. И, конечно, те, кто стремится постичь истину. И когда мы перечисляем эти категории, ты, услышав первый раз, думаешь, что, наверное, больше всех приходит к духовности тех людей, которые хотят постичь абсолютную истину. На практике, ребята, всем до лампы на абсолютную истину. Поднимите руку, кому была интересна абсолютная истина на днях. Вот, видите? Вот. Но все-таки это не 50 на 50. В основном, конечно, основной путь – это люди, которые сталкиваются со страданием. Вот. То есть как только мы обнаруживаем, что этот мир в действительности не может удовлетворить наши чаяния, вот, То есть совершенно типовая какая-то ситуация, как это там. Человека бросила любимая девушка, он заинтересовался полностью. То есть девушка вернулась, он прекратил. Вот. Поэтому чаще через какую-то неудовлетворенность. Да? Если мы рассматриваем биографию Будды, допустим, то его держат там, в замке, где он ни с чем не соприкасается негативно. Но потом, когда он покидает этот замок, он видит что? Он видит больного, он видит старика, он видит мертвеца, и он видит монаха-подвижника. Вот. И потом, когда он начинает практиковать духовную жизнь, то первая идея духовной жизни, которая приходит, это надо, вот это тело, оно держит меня в плену вот этого мира, оно вот это тело гнусное, вот язык, он хочет вкусных блюд, кожа какой-то ласки, там, глаза веселых зрелищ, уши хорошей музыки. Надо этому телу отомстить. Вот сейчас надо с ним разобраться. И мы знаем, что средневековая аскетика христианская, она была такая, что ну, телу надо мстить. То есть там, допустим, были такие классные ребята, которые называли флагелланты. То есть они ходили и хлыстами себя хлыстали. Вот. Кто-то носил вериги, шипы. Вот. То есть идея такая, что раз эта физическая оболочка, она мешает моему идеалистическому началу, ну давай мы ее и будем мстить. Вот. И до сих пор это направление аскетики существует. Мы были в Аллахабаде на Кумхамеле. Это крупнейший такой слет разных эзотерических школ. И там существуют ноги аскеты, которые там ходят проколотые шипами. То есть эти практики существуют. Но Будда, он вот начинает изнурять себя. Изнуряет и чувствует, что мне, конечно, хреново, мне очень плохо. Но то, что мне очень плохо, это не факт, что это очень духовно. То есть вот эта идея, что чем хуже ты себя чувствуешь, ну типа давайте не есть там 5 дней. И так хреново, но, наверное, такое просветление сейчас произойдет. Ну, просветление желудка наверняка. Вот. И в какой-то момент Будда, ну, я не знаю, сколько это в биографии Будда, по крайней мере, в фильме Бертолуччи, Киану Ривзом, этот есть фрагмент. Я просто слабый специалист по буддизму. Вот. Кто-то, если разбирается, скажите, есть ли это в оригинальных там писаниях. И там Будда видит, что по реке плывет лодка, и человек, он играет на музыкальном инструменте индийском, ну пусть будет вина. Вот. И он видит, что если струну сильно ослабить, то мы можем судить это по гитаре, да, кто знает игру на гитаре. Струна слишком слабая, она не играет. Но если ее перетянуть, она тоже дребезжит, ну, звучит тоже странно. Вот. И истина где-то посередине. И после этого Будда, он оставляет этот крайний аскетизм. И также Бхагавадгита, она говорит, что никогда не станет йогом тот, кто ест слишком много или слишком мало, кто спит слишком много или слишком мало. Вот. Поэтому в действительности для духовности оптимально некий срединный путь, принцип золотой середины. Вот. Поэтому в таком варианте это все хорошо. И наше тело, оно также не является каким-то таким объектом, которому надо мстить. Но скорее наше тело, оно может быть как инструментом наслаждение, так и инструментом служения. Вот. Поэтому если наше тело, оно занимается тем, что наше сознание мы погружаем там, в изучение священных писаний, в какое-то практическое служение по храму, если мы общаемся, если нашу речь мы используем не для сплетен, а для того, чтобы говорить о Господе, слушать о Господе, то тогда наше тело, оно не является нашим врагом. Вот. И мы не относимся, как сказать, к тем людям, которые, ну, скажем, там, борются со своей телесностью. Вот. Поэтому проблема не... Тело – это инструмент. И этот инструмент, он может быть использован самым разным способом, в том числе в служении Господу. Точно так же, допустим, в некоторых индийских школах есть такое направление, что сначала в молодости надо там, наслаждаться жизнью, там, рожать детей, там, заниматься там, экономикой, и уже в старости, когда у тебя там из тебя песок сыпется, вот, ну тогда можно, наверное, там, немножко там, недельку подумать о Господе там, перед смертью, там, помолиться на иконочку. Вот. Но в Бхагаватам Прахлад Махарадж, великий святой, он говорит, там у него были соученики, в принципе, он был святым праведником, но сами по происхождению они были из семей с демонов. И Прахлад Махарадж, он еще очень здорово обращался к своим соученикам на санскрите там, Дану Абхиштах. Он говорил, мои дорогие друзья, сыновья демонов. Вот, поэтому тоже можно, так сказать, для совместных духовных бесед запомнить это милое обращение, мои дорогие друзья, сыновья демонов. Вот. И он говорил, что в действительности с юности с юности человек может, должен, насколько, чем раньше, тем лучше, чтобы он связал себя со служением Всевышнему. Вот. И чем отличается, допустим, старец от старика? Что старец – это человек, который много лет он пытался прийти к какой-то духовной, глубокой жизни, к глубокому погружению, но где-то там гормоны мешают, например, да, где-то там какие-то срывы, где-то какие-то проблемы. Но тем не менее, с юного возраста человек пытается жить духовной жизнью. И потом уже, когда, там, ну, все-таки наступает возраст, когда уже власть там каких-то гормонов страсти начинает слабеть, это он уже использует для того, чтобы окончательно, ну, то есть, чтобы еще глубже погрузиться, используя уже тот навык, который был, когда все было проблемно. И тогда такой человек становится старцем. А если человек просто там перед смертью, узнав, что у него там терминальная стадия рака, говорит, ну, где Библия? Это не считается, вот. И поэтому существует молитва вайшнавского святого, который, святого царя Кулашекара, который говорит, Кришна твадия падапанта джапанджарантам, адьявами вас это ванас раджа хамсах, и так далее, где он говорит, что, о Господь, подобно тому, как лебедь, он путается в стеблях лотосов, пусть мой ум запутается, примет прибежище у твоих стоп. Потому что, когда я буду умирать, когда меня сдавят судороги, там, удушья, то вряд ли я смогу помнить о тебе. Поэтому ты помни обо мне. Вот. И поэтому мы говорим, что духовная жизнь, она, так сказать, для любого возраста. И важно понять, что она происходит из жизни в жизнь. То есть, если мы рассматриваем, ну, допустим, авраамические религии, то есть ислам, иудаизм, христианство, то там как бы все должно произойти за одну жизнь. Вот, что за одну жизнь ты либо хорошо себя ведешь, ты либо хороший мальчик, значит рай. Плохой мальчик – вечный ад. Вот. Поэтому мы говорим, что когда говорят, кто-то хочу вечной жизни, вечный ад – это тоже вечная жизнь. Поэтому вопрос, какая там будет вечная жизнь. Вот. Но если мы рассматриваем ведическое мировоззрение, то объясняется, что душа на множество жизней, она погружается в материю, вот, и множество жизней зачастую надо для того, чтобы мы покинули этот мир рождения смерти. И это не значит, что душа на каждую жизнь, то есть какую-то жизнь она может принимать попытки, потом может быть откат. То есть это не... То есть, как говорит Авадут Махарадж, что в духовный мир нету рельсов. То есть это не так, что такие рельсы и какая-то такая инструкция. То есть, когда мы говорим о духовной жизни, то существуют принципы, но не существует рецептов. То есть, что такое принципы, что, чем принципы отличаются от рецептов? То есть, рецепт – это, допустим, такое, что вы каждый день или там каждую субботу должны приходить в храм и ровно час слушать лекцию, и будет вам духовная жизнь. Это рецепт. И допустим, там от определенного лектора. Вот, и допустим, и когда он в хорошем настроении. Вот это рецепт. А принцип – это что такое? Принцип, что находитесь ли вы дома или в храме, вы должны просто слушать харикатху, вы должны слушать какие-то духовные откровения. Сколько слушать, как слушать, от кого слушать – это уже гибко. Вот. И люди, они любят рецепты. Ну, то, что вот ты такую-то мантру говори вот там обязательно рано утром и точно спасешься. А это рецепт. А принцип такой, что при повторении мантры рано или поздно, при искреннем повторении, человек начинает осознавать духовную реальность. Но произойдет это через неделю, или через месяц, или через три жизни, это вопрос открытый. Вот. Поэтому зачастую проблема в том, что люди, они противопоставляют, скажем, противопоставляют принципы какие-то, которые они видят в материальном мире, и они считают, что когда речь заходит о духовности, это нам не нужно. Ну, допустим, например, как сказать, представляете, что вам надо ложиться на операцию, хирург говорит, я учился по учебнику. Вот. То есть мы знаем, что даже когда не по учебнику врач учится, сначала там у него немножко там некоторое количество зарезанных пациентов, потом потихонечку появляется, ну, хороший уровень. Вот. Или представляете, что если вы летите в самолете, и пилот он говорит, ну, я, честно говоря, первый раз вижу, как управлять этой штукой, но у меня есть книжка, я в интернете скачал, сейчас разберемся. Вряд ли вы почувствуете себя комфортно. Но, да, да. Но когда речь заходит о духовной жизни, почему-то все говорят, ну, у меня свои индивидуальные отношения с Богом. Я вот прочитал Писание, мне нравится одна молитва. То есть получается, что во всех сферах жизни мы ориентируемся на какое-то руководство, вот, а тут мы вдруг сами... Ну и плюс люди, надо понимать, что люди зачастую путают такие вещи, как культуру, добродетельные дела и духовность. Ну то есть люди говорят, допустим, я забочусь о дельфинах, я духовный человек. Там, я посещаю театр, я духовный человек. Вот. Но объясняется, что надо различать, что, собственно, духовность – это те дела, которые не связаны с какими-то достижениями в бренном мире. Вот. То есть то, что является трансцендентным, то, что направлено за пределы мира материи. То есть если вы там кормите голодных, помогаете там приютам, то заботитесь о больных – это благие дела, это благая карма. Но это не духовные дела. Вот. А если вы интересуетесь культурой, это развивает ваш некий разум, ваши чувства, но это также не связано с надмирным. Вот. Поэтому также, если мы почитаем, ну, допустим, светскую литературу и духовную литературу, то, ну, ощущения совершенно разные, да, потому что если мы читаем, например, Бунина, где он в эмиграции, он вспоминает, как он ходил там с девушкой по садам, и там ее там, она была подобна там спелой клубнике и так далее. Если мы, конечно, почитаем какое-то духовное произведение, где сказано, это все бренное тело там, которое станет прахом, но все-таки немножко взгляды различаются. Вот. Поэтому надо понять, что вкусы, они также различные. У людей и ну, духовное – это то, что именно говорит о вечном и надмирном. Вот. А все остальное – это сфера культуры или сфера благотворительности. Вот. И в любой сфере деятельности мы всегда видим, что люди, они находятся на разных уровнях развития. Ну, допустим, как сказать, что если мы не умеем играть на фортепиано, если у нас нет способности к музыке, например, если нам медведь на ухо наступил, а потом еще потанцевал немножко, там, тук-тук-тук-тук, да, то это не значит, что таких гениев, как Моцарт, Бетховен, их не существовало. Вот. Это не значит, что вообще никто не может играть на фортепиано. Подобным же образом, когда мы говорим о постижении божественного, это также определенный талант души, определенная зрелость души. Вот. И мы видим, что во всех традициях есть святые, мистики, пророки, но их мало. Но точно так же, как мало хороших режиссеров. Вот. Точно так же, как мало, дальше фигуры Гуранга, Рад, Матова, Сундаджи, Киджай. Вот там. Точно так же, как мало выдающихся композиторов. То есть каких-то продвинутых людей в любой сфере мало. Но если мало олимпийских чемпионов, это не значит, что невозможно стать олимпийским чемпионом. Поэтому точно так же, скажем, и в духовной сфере, в духовной деятельности существуют личности, которые на уровне практикующих. То есть они сегодня пришли в храм, завтра пошли в клуб, послезавтра пошли там копать огород, сегодня поверили в Бога, завтра разочаровались, сегодня вайшнавы, завтра христиане, послезавтра... Ну, кстати, в Петербурге это вообще модная идея, там к этим сходим, к тем сходим, туда сходим. Вот. Но, так сказать, можно поступить... как ЕГЭ, да, то есть раньше ты поступаешь в один вуз, а теперь ЕГЭ – это очень здорово, то есть ты сразу поступаешь, допустим, в 4 вуза. Бедно не знаешь потом, как разорваться тебе, что ли, вот. То есть можно поступить хоть в 6 вузов, да, сдать ЕГЭ, но окончить, то есть погрузиться, можно только в каком-то одном направлении. Поэтому мы можем знакомиться с разными традициями, но зрелый уровень духовности – это не знакомство с разными традициями, а какая-то глубокая практика, глубокое принятие какой-то одной из них. Вот. Поэтому мы видим, что, как сказать, что есть какие-то практикующие, да, есть те личности, которые уже настолько глубоко ловят этот поток духовный, что они стабильны, да, что обычно они становятся там, монахами, принимают там, монашество, становятся проповедниками зачастую. Вот, то есть они уже они видят это, тот поток, который для обычных людей является незримым, для них он более стабильный, они постоянно ловят его. И существуют возвышенные учителя, которые фактически пребывают в большей степени в той реальности, в высшей реальности. Как Шридхар Махарадж, Говинда Махарадж, основатели нашей миссии, и, ну, в принципе, основатели всех каких-то серьезных монастырей, то есть там обычно там, Серафим Саровский, да, какую-то обитель основал. То есть обычно какие-то храмы, обители их основывают святые, мистики. Не теоретики, но с течением времени самые разные практикующие могут в них практиковать. Вот. Поэтому объясняется, что, в общем-то, духовная практика, она строится вокруг, ну, таких китов, как шастра, санга и гуру. То есть определенное общество, определенное писание и определенный духовный учитель. Ну и здесь простейший пример, это, допустим, кружок единоборств. Да? То есть что такое санга? То есть человек, он в одиночку, он если изучает там, по учебнику, во-первых, он что-то неправильно делает, во-вторых, он впадает в депрессию, что это невозможно овладеть. Вот. Если он находится в определенном обществе, он видит, что ага, есть люди, уже которых я обошел, есть люди, к которым мне надо тянуться. Все они друг друга вдохновляют, давайте этим заниматься, давайте не бросать это дело. Вот. То есть определенное общество, вот. Определенное писание, да, там, учебник там, какого-нибудь карате или там, айкидо, что угодно. И определенный учитель, который олицетворяет собой, что в действительности существует высокая реализация того, с чем вы соприкасаетесь. Точно так же в духовности существует община, существует, где люди они поддерживают веру друг друга, вот, совместно воспевают святые имена, существует писание, вот, и существует духовный учитель. Вот. И духовный учитель, важно понять, что духовному учителю ему не надо от вас никакие вещи для того, чтобы наслаждать себя. То есть подлинный духовный учитель, его квалификация в том, что ту энергию, которую он принимает от учеников, ту помощь, он направляет на какие-то духовные проекты. Он направляет, он там не строит себе какую-нибудь там дачу с джакузи, там, двумя бассейнами, там, вот. А он тратит эту энергию на какие-то духовные проекты. То есть, например, здесь множество людей приходят, отдают свою энергию, для чего? Для поддержания храма. Да, там, для того, чтобы вот по субботам мы могли там, гостей угостить там, просадом, освященной пищей. Вот. Поэтому в действительности бхакти-йога, йога преданности абсолюту, она основана в принципе на естественном лечении души, отдавать себя, посвящать себя чему-то высокому, прекрасному, каким-то высоким идеям. Вот. И поэтому бхакти-йога, она является достаточно естественной для души. Только единственная проблема, что когда мы, ну, скажем, посвящаем себя, ну, там, прекрасной девушке или посвящаем себя родине, например, да, то родину мы видим, девушку видим. А когда речь заходит о Господе, ну, нельзя же выйти в поле и сказать, там, надмирная красота, там, приди, давай, там, типа, абсолют, там, я твой, там, вот. И поэтому здесь проблема в том, что объект менее нагляден. Но ведические писания говорят, что когда вместе собирается множество людей, они начинают говорить о Господе, думать о Господе, то определенным образом они способны ощутить его присутствие. Поэтому Кришна, он говорит, в одном из стихов он говорит, «Нахам тиштами вайкамхе, йогинам хридае шува, мат бхакта ятра ганти татра тиштами нарада». Он говорит, что «О Нарада, великий мудрец, меня нет на Вайкунтхе, меня нет в духовном мире». Что мы обычно думаем, что что такое? Вот там Земля, атмосфера, стратосфера, там спутник, белка, стрелка, дальше ангелы, престол Господень, духовный мир. Вот, ну, примерно такая иерархия. Вот. Но он говорит, нет, меня нет в духовном мире. «Нахам тиштами вайкамхе, йогинам хридае шува». Он говорит, меня нет в сердцах великих йогов. Мы думаем, ну вот уже там мужики в пещерах засели, у них-то там точно все получилось, уже сидят там, не раскопаешь, уже как скелеты. Он говорит, нет, даже там меня нет. Он говорит, но мат бхакта ятра ганти тата тишхами нарада. Но там, где преданные, они собираются, воспевают мою славу, говорят обо мне, думают обо мне, там я присутствую. Вот. Поэтому надо понять, что это всегда двусторонний поток. Определенная аудитория, определенное откровение. И важно понять, что мы не делимся, прежде всего, своими какими-то переживаниями. То есть это было бы, ну, как сказать, если бы сказал, вот я сегодня утром встал, там, наверное, испытал легкую божественную любовь или нет. То есть, нет, то есть мы прежде всего изучаем книги наших учителей, практикуем, и прежде всего мы говорим об их откровениях. Вот. Ну, то есть, как сказать, гораздо интереснее, если человек придет, и кто-то ему расскажет о поэзии Пушкина, чем он придет, и кто-то ему расскажет о собственной поэзии. Вот. Есть подозрение, что для человека плодотворнее будет соприкоснуться, ну или кто-то рассказывает о там, истории мировой живописи, да, там, какой-то там Климт, импрессионисты, чем он покажет какой-нибудь свой там дадаизм, там какая-то... Вот. Поэтому важно понять, что также, когда речь заходит о каких-то лекциях здесь, то, о чем говорится в храме, то есть мы говорим не о себе, мы говорим об откровениях наших учителей, которые действительно были мастерами, вот, о том, что они говорят о высшей реальности. Потому что когда мы говорим о мире Кришны, о божественном мире, ну, мы говорим это теоретически. Но когда Шрила Шанкара Махарадж, когда великие святые, они говорят о той реальности, они рассказывают о своем доме. Вот, поэтому почему, например, мы издаем лекции Шридхара Махараджа, Говинда Махараджа? Потому что как они рассказывают о Вриндаване, о мире Кришны, ну, если я с такими интонациями начну рассказывать, просто, ну, как сказать, у меня полетят там картонные стаканчики, да, то есть, если скажу там, там поток, высший поток. Подобно птице мы должны пребывать. Ну, то есть все увидят, что это у меня плохая актерская школа, и просто, ну, Шридхара Махарадж, он искренне говорит подобные вещи, да, он говорит, этот поток. И ты понимаешь, что он, для него это реальность. Как у нас есть сайт Аудиоведа, такой вот, ну, и там разные прикладные ведические знания, там какая-то ведическая медицина, ведическая психология, вот. И дама, она занималась там, транскрибировала, ну, транскрибировала, то есть переводила аудио в текст набирала. Вот, она транскрибировала лекции по ведической медицине, по аюрведе. Вот, типа, какие специи, для каких типов тела, как там правильно пить молоко на ночь и так далее. Вот. И потом Радха Рамана, автор аудиоведы, переключил ее на основатель нашей миссии Шридхара Махараджа. Вот. И она после этого там транскрибирует там мир Кришны, когда Кришна входит во Вриндаван. И когда его стопы касаются земли, земля Вриндавана испытывает настроение супружества, там, Бога, и так далее, и так далее. Вот. И эта дама транскрибирует Шридхара Махараджа там неделю, вторую, месяц, и потом говорит, обращается к Радха Раману, к владельцу аудиоведы, и говорит, извините, а можно мне вернуться к ведической медицине, к транскрибированию? Говорит, да, можно. А в чем проблема-то? Она говорит, мне хотелось бы еще побыть в этом мире. Поэтому надо понять, что Шридхара Махарадж, он говорил, а человек следует следить по его идеалу. Поэтому наши учителя, они говорят о мире высших идеалов. То есть у нас та духовность, которую мы исповедуем, ее можно описать словами Гегеля – умереть, чтобы жить. То есть наши идеалы очень высоки. Если мы будем читать книги наших учителей, мы поймем, что в принципе мы не дотягиваем. Мы не можем действительно настолько погрузиться в духовность. Но в этом и суть идеала, что идеал – это не так, что… Вот у меня был идеал, вы знаете, сегодня я перерос мой идеал. Вот теперь все, теперь у меня нет идеала, теперь я сам себе идеал. Вот, очень идеальный. То есть идеалы, они подобны путеводным звездам. Идеалы – это такие магниты для души, которые ведут душу и жизнь в жизнь. Поэтому тот уровень божественной любви, тот уровень преданности абсолюту, та концепция сознания Кришны, которую дают наши учителя, она очень высокая. Вот. И Шридхара Махарадж объясняет, что вопрос не достижения идеала, а вопрос самого движения в направлении какого-то прекрасного идеала. Не вопрос достижения истины, а само движение к истине, к надмирной красоте и любви – это то, что наполняет сердце радостью. Поэтому объясняется, что это не так, что мы не будем иметь никаких переживаний, и только когда вот через там сколько-то жизней мы там достигнем Господа, тогда «О, Господь!». Но в самом процессе духовной практики к нам так или иначе будут приходить какие-то наши скромные, но переживания, откровения, определенное чувство в сердце. И, собственно, не достижение Кришны, да, а само движение к Кришне, поиск Шри Кришны, прекрасной реальности, это то, что наполняет сердце удовлетворением. То есть если душа, она созрела к духовному поиску, то не, процесс не акт достижения, да, истины, а сам акт движения к Кришне, сам акт движения к абсолютной истине, к прекрасной реальности, это то, что сам факт духовной практики, это то, что приносит удовлетворение сердцу. Но опять-таки, наше сердце, оно, как сказать, подобно зеркалу, которое покрыто пылью. И эта пыль, это разной степени там, материальные желания, страсти и так далее. Поэтому иногда у нас бывают какие-то прозрения, то есть обычное состояние практикующего – это такой поплавок. Иногда как бы, мы над водой, у нас какое-то вдохновение, там, прозрение. Вот. Потом мы можем утонуть, все, я ни во что не верю, ничего не чувствую, все, все достало, задолбали кришнаиты там, и так далее. Вот. Потом опять какое-то прозрение, потом ты уходишь в материализм, тоже что-то не то. Вот. И поэтому в сущности… В священных писаниях описано Гана Тарала, что человек долгое время он колеблется. Он то здесь, то там. И даже первая стадия принятия саньясы, которая называется бахудак, означает, что он пьет из многих вод. То есть он странствует, сопоставляет различные концепции, и он должен понять, что, изучая различные концепции, что все-таки то, что он принял, то, что он изучает, для него это является самым желанным. для него это является истиной. Вот. Поэтому мы знаем, что, допустим, когда мы, ну, например, в депрессии, зачастую сами себя мы из депрессии вытянуть не можем. Нам надо с кем-то пообщаться. Или когда какой-то стресс, или когда мы растеряны. Вот. Точно так же в духовной жизни зачастую объясняется, что особенно в эту кали-югу, когда личность она мельчает, мы фактически, нам очень тяжело самим сконцентрироваться на некой высшей реальности. И поэтому в чем идея храма? То есть в нашу эпоху храм – это не пространство для такого, для просто для поклонения. Но прежде всего храм – это пространство, где люди могут собраться и вместе, даже если кто-то ушел под воду, да, кто-то потерял какое-то вдохновение, связь с этой реальностью, вместе, совместно мы можем опять возрождать это утраченное сознание Кришны. Поэтому иногда говорится, что памятование о Господе – это то, что мы пришли в этот мир, чтобы забыть о Господе. И что мы делаем, как бы, когда мы приходим в храм, общаемся, слушаем о нем, мы в той или иной степени пытаемся возродить эту связь. Йога в одном значении означает связь. Бхакти-йога – связь со Всевышним через преданность. Вот, возродить эту утраченную связь. Поэтому в нашу эпоху храм – это не просто место, где ты зашел, поклонился божествам, все, вышел, все, и тишина. Вот. А прежде всего это место, где мы стараемся возвысить свое сознание и зафиксировать его в трансцендентном. И мистики, они говорят, что жизнь должна стать медитацией. То есть не так, что мы пришли в субботу или воскресенье, сконцентрировались на божественном, вышли на улицу, ай, какое солнышко, ай, какое набережное, ай, какие утки плавают, и все, и... Господи, ну и где-то там какой-то Господь вот что-то пригрузили. Вот. А идея в том, что мы выходим, и это сознание, какое-то вдохновение, откровение, которое мы получили, мы стараемся сохранять собой, пестовать на протяжении всей недели и сохранять этот духовный настрой, не терять эту связь. Вот. Как нашему духовному учителю Говинде Махараджу позвонил один ученик и начинает говорить, что Гурудев, Говинда Махарадж, я живу только вашей милостью, только вашими благословениями. Без вас моя жизнь не имеет смысла. Пожалуйста, даруйте мне свои благословения. Говинда Махарадж такой, да, я дарую тебе свои благословения, дарую тебе свою милость. Мы все поговорили, ученик вдохновенный, проходит там день. Он перезванивает опять, Гурудев, я живу только вашей милостью, без нее моя жизнь никчемна. Пожалуйста, даруйте мне. Он говорит, а как насчет вчерашней милости? У тебя еще должен оставаться какой-то запас. Вот. Поэтому смысл такой, что после посещения храма у нас должен оставаться еще какой-то запас. Для того, чтобы не только здесь, ну, как бы послушали и разошлись по объектам, а для того, чтобы, как сказать, мы обрели какое-то количество милости, которое бы нам хватало до следующей субботы, как минимум. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать. У нас еще, наверное, есть какое-то время. Может быть, если есть какие-то вопросы, ответь на какие-то вопросы. Да, пожалуйста. Женщина сказала, что это для нее слишком, ну, то есть постоянно слушать о какой-то высшей реальности, для нее это слишком большой нагрузка на психику. То есть то, что идешь к Кришне, это сказал Шридхара Махарадж, основатель нашей миссии. А женщина сказала то, что можно мне обратно переключиться на специи, я хочу еще побыть в этом мире. Вот. Нет. Имеется в виду, что просто, как сказать, ну, как сказать, не каждый может постоянно слушать оперу. Знаете же шутку про оперу? А опера, сынок, это такой концерт, на который ты приходишь, проходит час, смотришь на часы и видишь, что прошло 10 минут. Вот. То есть не каждый может слушать оперу. Вот. Это такой концерт. Вот. Поэтому точно так же далеко не каждый может, то есть у нас нет идеи постоянно читать о чем-то высшем. То есть у нас есть идея, у каждого есть своя такая порция духовности, своя доза духовности. Вот. Если мы слишком уйдем в изучение Писаний, да, нас могут начать перегорать предохранители. Вот. Просто женщина сказала, что я немножко послушала, но сейчас это очень интересно, но настолько высоко, что пока что я вот хочу вернуться к медицине. То есть про это шла речь. Да-да.
Это уже один вопрос. Ага. Но ведь чем больше мы можем находиться здесь, ну, не бесконечно, а какой-то такой разумный срок, да, тем больше можем погрузиться в духовную среду, да? Или бы нам один день, да, мы узнали сегодня, пришли, одну субботу побыли и все как бы, да? все-таки здесь какая-то зависимость есть, наверное, нужно же все равно время на то, чтобы приобрести всю эту духовность.
Ну вот мы говорим, что духовность – это принципы, а не рецепты. То есть что такое рецепт? Если каждую субботу вы будете посещать храм, вы обязательно там спрогрессируете. Нет. Кто-то может посетить один раз, потом вообще уехать куда-то к себе и там дистанционно начать совершать какое-то большое служение там, в интернете, например. Да? А кто-то может ходить там чуть ли не три раза в неделю, там, регулярно что-то слушать и ничего не делать. То есть тут нету таких прям математических зависимостей. Но есть общий принцип, что так или иначе, если вы находитесь в духовной среде, где говорят о Господе, где совершают ему служение, до какой-то степени это вдохновит и вас на это. Это 100%. Но сказать, что это точно вдохновит вас, я не знаю, там, принять монашество там, через 2 месяца, нет. Вот. То есть принципы, но нет рецептов. А люди, они хотят рецептов, что вот ты мне скажи, вот как мантру говорить, вот так Харе Кришна или вот так Харе Кришна, вот, и чтобы все работало, вот, ну, чтобы через месяц у меня точно духовные переживания пришли. Вот. Нет, так не будет. Вот. То есть здесь вопрос, насколько вы сами созрели для чего-то. Но в любом случае, точно так же, как мы регулярно едим, точно так же мы регулярно должны соприкасаться с какими-то духовными явлениями. Да, 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 да. Просто у каждого яблоки со своей скоростью. Вот. Но так иначе надо поливать. Это как английского садовника спрашивают, как у вас трава такая на газоне прямо идеальная, вот прямо идеальная, идеальная. Как вы такого добились? Говорит, очень просто, говорит, траву надо стричь и поливать. Такой, стричь и поливать, и все, ничего больше. Он говорит, да, стричь и поливать. И так 300 лет. Поэтому тут, собственно, вопрос регулярности. Да. Да, не относится. Смысл в том, что в разных вайшнавских организациях есть разное отношение к тому, сколько надо читать. То есть вайшнавские организации, которые считают, что надо получать такое академическое вайшнавское образование прямо вот, с экзаменами и так далее. Мы говорим, что далеко не каждый человек, он должен быть энциклопедией или таким знатоком писаний. Мы говорим, что важно просто регулярно читать что-то, что нас вдохновляет. То есть если я, допустим, скажу, о чем я говорил вот этот час, найдутся единицы, которые смогут сказать, вот это была такая тема, такая тема, такая тема. У нас нет задачи потом сдавать экзамены, про что говорил лектор. То есть просто есть соприкосновение с неким вдохновением. Поэтому в нашей организации мы говорим, что главное не конкретно там прямо все понимать или читать там по 2 часа в день, а главное просто периодически так или иначе соприкасаться через слушание, через чтение, через общение. Вот. Но нету какого-то такого, но у каждого, как мы говорим, что тот, кто не доедает, тот, кто спит слишком много или слишком мало, тот, кто ест слишком много или слишком мало, тот не сможет быть йогом. Точно так же, если мы не будем читать совсем ничего или слушать, мы неизбежно будем читать или слушать какие-то новости этого мира, да, о том, что, кто где там кого атакует. Вот. То есть мы все равно что-то будем читать, слушать. Душа, она не знает средней позиции. Поэтому либо мы будем читать, слушать о чем-то надмирном, либо мы будем читать, слушать новости этого мира, либо мы будем искать друг друга лучшие стороны, либо мы будем заниматься сплетнями и интригами. Это народный спорт, против кого дружим там, и так далее. То есть в любом случае наши чувства будут заняты. Поэтому тут вопрос, что насколько возможно, без перегруза, но регулярно мы все-таки должны стараться возвышать свое сознание через чтение, слушание, общение, служение, но какого-то жесткого приказа, что там не менее 2 часов, потом надо сдать экзамен по прочитанному, в нашей организации такого нет. Важнее всего регулярность. Да-да. На Кисельном, опять-таки, то есть главное, йога-центр на Кисельном, это Кузнецкий мост. Вот, то есть для нас главное, это, конечно, бхакти-йога, То есть там тоже есть алтарная служба, поклонение. Но так как это йога-центр, то там есть и йога в гамаках, и ну, там регулярно разные преподаватели йоги, именно ну, хатха-йогу. То есть, естественно, под слово... А к йоге? Ну, хатха-йоге? Кундалини-йоге? Ну, кундалини-йоге, кундалини-йога просто, если мы, как сказать, читаем оригинальные трактаты, то пробуждение кундалини реальное. Это крайне сложный и опасный мистический процесс. То есть... Нет, я не специалист по кундалини-йоге, я просто могу вам на 5-10 минут сказать про кундалини-йогу, то, что я думаю. То есть, скажем так, что в кундалини-йоге, это на самом деле оригинальная кундалини-йога, не популярная, а оригинальная кундалини-йога, это очень серьезное мистическое направление. И для оригинальной кундалини-йоги должно быть два компонента. То есть первое, это серьезная работа с каналами, серьезная очистка организма. Вот, то есть обычно у нас что? У нас энергия идет и до пингаланады, то есть солнечно-лунный канал вокруг позвоночника, и у нас закрыто сушумно позвоночник. Вот, но, и сначала йогу начищает их медитациями, концентрациями и так далее. Но второе, что очень важно, как в «Звездных войнах», вы помните, темная, светлая сторона силы, что если когда даже человек очищает вот эти каналы и пробуждает кундалини, кундалини, она считается как змея, которая спит в основании позвоночника. И он пробуждает кундалини, если при этом он полон вожделения, какого-то там гнева, он сконцентрирован на каких-то ну, мирских вещах, то эта кундалини, она фактически начнет просто его кидать ну, на какие-то вещи, то есть он просто станет таким темным мистиком. Вот. Поэтому есть такая история, например, как два ученика, они пришли к гуру, кундалини-йогу, вот, и говорят, хотим учиться там кундалини-йоге. Он говорит, хорошо, давайте у нас ляшем, картоха нужна, давайте копать картоху, садить картоху. Ну, садит месяц, садит второй, на третий месяц один ученик начинает психовать, говорит, что я сюда не картошку пришел садить, я сюда мистицизм пришел заниматься, и сваливает. А второй, честно, там где-то 2 года копает картошку, и так как фактически он был ну, монахом, вот, он служил гуру, в поле гуру. Есть такое понятие, философ Майкл Полани, неявное знание. Что такое неявное знание? Что когда вы общаетесь с человеком, помимо того, что он говорит вам, его частоты, его некий склад ума, они также передаются вам. Ну, то есть вы даже немножко становитесь похожи, когда вы с кем-то общаетесь. Ну, муж немножко похож на жену, обычно жена немножко похожа на мужа. И хозяин собаки на свою собаку, и наоборот. То есть вот эта вот незримая связь, она всегда существует. Вот. И поэтому, помимо какого-то общения гуру, его сердце очистилось, этого ученика. И тогда просто одним щелчком в какой-то момент этот гуру своей мистической силы, он поднял его там в кундалини, высшую чакру, и тот испытал самадхи. Вот. И это все очень сложный процесс, и далеко не для каждого. Вот. Обычно, конечно, людям такое нафиг не нужно. Вот. Но все хотят переживаний. Поэтому обычно под кундалини-йогой понимается что? Что можно немножко загнать восходящую энергию сушумну. Ну просто, это никакая не кундалини, это просто можно погонять энергию по сушумне. Вот там, через пранаяму. Вот. И обычно... Это делается какая-то поза, делается мула-банха, то есть сжимается анус, вот, и потом начинается такое дыхание, вот, и в результате тебе эта энергия, она прет как бы по сушумне, то есть, ну, такое, короче, тепло, короче, прет у тебя тепло как бы из копчика в башку, вот. И люди говорят, чувствуете тепло, энергия идет, все, кундалини пробуждается. Ну вот, поэтому, как сказать, ну, вы поняли, да? Не в обиду никому, просто, ну, как сказать, насколько мы ищем истину, мы будем искать истину. Насколько мы хотим быть обманутыми, мы будем обманутыми. То есть много миссий, где вам предлагается испытать божественную любовь. Почувствовать себя душой. Вообще спектр услуг, он разнообразен. Вот, поэтому Бхактивинод Такур, он написал, что тот, кто не желает лезть на аутхе в рикше кари, тадантана пала пари, душта пал кари аджан на бенгале. В переводе на русский это означает, тот, кто не желает лезть высоко на дерево, должен будет довольствоваться падалицей. Поэтому чем, как сказать, чем легче, быстрее мы хотим что-то получить, тем больше вероятность, что это будет какая-то имитация каких-то очень серьезных продуктов. Ну и на этой оптимистичной ноте. Очень рад всех видеть. Ждем на следующих программах. А сейчас арати, духовное поклонение божествам. Шри Рупа Гуру Варга Ки Джай.
А пока дышите.
Да, 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 да. Вот. Так, я постоянно забываю.
Ну, обычно над плитой просто, на кухне. А здесь нет. Вон та более-менее. Та более-менее. Jai Saparikara Sri Guru Gauram Garas Kumadav Sundar Guru Ki Jai Sri Gopal Ji Ki Jai Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Kripa Jaya Jaya Gaura Chande Aratika Sopha Jahnavi tatavame jagamana loka Vibhadaki menitaecha Bame gadattaram Nikate advaita shini Basta chatrasara Shiva boshi ashe gaurasya Atma simhasasi Arati korena brahma adi deva gaheto Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Thank you. Ибо на рахари ядикори чамарадгувая. Танжая мукунда.